Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Многих верующих людей волнует вопрос о том, как правильно каяться. И нужно сказать, что такие вопросы – это очень хорошие. Действительно, человека должно волновать, как совершить правильно свое покаяние. Ведь покаяние – это перемена всей жизни человека. И что мне хотелось бы отметить – покаянный процесс – это действительно по времени даже достаточно продолжительное дело. И приход в церковь на исповедь – это лишь один из элементов всего покаянного подвига. Вот о покаянном подвиге мне хотелось бы сегодня более подробно поговорить. Покаяние, как и любой процесс, любое дело, имеет свое начало, продолжение и завершение. И лучше всего, наверное, мне хотелось бы здесь привести в качестве примера сравнение, приводимое святителем Дмитрием Ростовским. Он сравнивает покаяние с древом, с деревом. И, как мы знаем, любое дерево, оно же не просто на поверхности земли находится. У дерева есть в земле достаточно большой корень, есть ствол, ветви, листья, и плоды те или иные. Так и вот в процессе покаяния, в деле покаянном, тоже, как у древа, есть все вот эти важные элементы. И в данном случае, если мы будем сравнивать покаяние с древом, то с чего начинается дерево? С корня. А с чего начинается покаяние? Тоже со своего корня. И вот корнем покаяния, запомним это, является твердое намерение человека изменить свою жизнь. Живет человек себе, сам собой доволен, грешит, но считает, что грехи недостаточно там, тяжелые, можно с ними и пожить и дальше. И вдруг наступает такой момент, когда он начинает ненавидеть свою вот эту вот грешную жизнь, желает что-то в себе изменить. И это желание начинает расти в его душе, и вот формируется твердое намерение исправить свою жизнь. Вот это и есть корень покаяния. Если этого намерения нет, изменить свою жизнь, то ни о каком покаянии вообще речь не может идти. Хорошо, сформировалось у меня твердое желание изменить свою жизнь, перестать грешить. Это хорошо, но это лишь только желание. Надо, чтобы оно начало осуществляться. И вот я, желая изменить свою жизнь, начал искать способы, как это действительно осуществить на практике. И узнаю, что для того, чтобы изменить свою жизнь, мне необходимо и примириться с теми людьми, которых я обидел, и, например, прийти в храм на исповеди, покаяться пред Господом греха, который я совершил. Ведь я не только пред людьми виноват, совершая тот или иной грех, я ведь и пред Богом, своим Творцом и Создателем виноват, что неправильно употребил те дары, которые Он мне дал, жизнь, здоровье и многое другое. И вот это мое начало, осуществление замысла о моем изменении, о моем перемене, это является стволом, ствол, который вырос из корня намерения исправить свою жизнь. Хорошо, вот я начал готовиться к исповеди. Я узнал, что необходимо прочесть определенные молитвы, каноны покаянные Боже Матери, Ангелу Хранителю, что нужно поговеть перед тем, как идти на исповедь, нужно прийти на богослужение с вечера, прийти на литургию и так далее. И вот это все это дело. Вот это все в совокупности является как бы стволом и ветвями на древе покаянном. Наконец я дошел до священника, и ему наедине рассказываю о тех вещах, которые меня мучают, о тех грехах, которые меня угнетают, с твердым намерением уже больше их не повторять. И это можно сравнить с листвой на ветвях дерева. Вот ветер дует, листья шуршат, и вот так и человек, Дух Святой на него как бы действует, покаянное чувство сформировалось, и человек начинает произносить, издавать звуки, слова произносить покаянные. Это как шелест листьев. Это неплохо, это здорово, но, к сожалению, немало людей, даже верующих глубоко, на этом как бы и останавливаются. Пришел на исповедь, рассказал священнику о своих грехах, с твердым намерением больше их не повторять, И вроде как вот уже и все. А вот и не все. Ведь древо для нас чем ценно? Не только вот своим стволом, ветвями, листьями. Ради чего мы выращиваем в садах своих грушу, яблоки, другие плодовые деревья? Ради плодов. И вот есть плод покаяния. Если теперь вы можете вспомнить, что именно плодов покаяния от кающихся ждет Бог. Помните начало проповеди Иоанна Крестителя, описанного в Евангелии? Иоанн Креститель обращается к народу израильскому и говорит: «Принесите Богу плод, достойный покаяния». Что за плод покаяния? А плодом покаяния является исправленная жизнь. Не только мои слова о том, что я раскаиваюсь, не только мои обещания, что я постараюсь исправиться, а вот сама исправленная жизнь, она вот является плодом. Поясним на примере. Ну, к примеру, например, я в жизни своей случалось так, что не всегда отзывался на просьбу своих родителей. Был маленьким ребенком, мама просит, привели игрушки, и говорит, потом и забывал. Мама говорит, вымой посуду, хорошо, хорошо, и забывал. Пошел на исповедь, в этом грехе каюсь, батюшке. И теперь мне недостаточно вот быть послушным ребенком и выполнять те или иные требования или просьбы своих родителей. А вот предыдущие случаи, когда я был непослушным, я должен теперь восполнить новыми добрыми делами. Вот как бы чаша весов, и вот на одной чаше весов были у меня какие-то вот мои промахи, мои ошибки, мои грехи. А теперь я в них каюсь, и теперь я должен эту чашу весов как бы другим перевесить, противоположным греху добрым делом. Вот противоположный греху добрый поступок, не только обещание, не только слово, но именно поступок, является плодом покаяния, которого от меня ждет Господь. Святитель Дмитрий Ростовский говорит, например, ты каешься в том, что редко молился, ленился молиться. Теперь ты в этом покаялся. И теперь тебе недостаточно просто регулярно утром и вечером соблюдать свое молитвенное правило. Это норма, так и нужно было делать всегда. А ты многое упустил. И вот теперь ты должен наверстать упущенное. И теперь в течение дня, если есть удобный момент, постараться лишний раз, а это лишним не бывает, несколько времени уделить на молитву. Или, например, ты каешься в том, что не всегда отзывался на просьбы. Теперь ты не только должен стараться на каждую просьбу ответить каким-то согласием, добрым делом, но и сам выискивать, а кому бы чем бы помочь, а не нужна ли вам моя помощь. Ты каешься в том, что осуждал других людей. Теперь тебе недостаточно не участвовать в перемывании косточек другим людям, в беседах с другими людьми, ну, не сплетничать. Теперь тебе, напротив, нужно о каждом человеке стараться говорить доброе, а в каждом есть что-то доброе. И вот противоположным греху, добрым делом, этот грех не только нейтрализовать, но и перекрывать. Вот эти дела, плоды покаяния, являются целью самого процесса покаяния. Ради плодов покаяния мы и как бы выращиваем в себе на протяжении определенного промежутка времени вот, собственно, вот это покаянное древо. Итак, вспомним, необходимо нам твердое намерение исправить свою жизнь, это корень покаяния. Необходимо начать нечто делать для того, чтобы эту жизнь свою исправить. Это вот весь покаянный труд, и говение, пост, исповедь. Но необходимо еще и после исповеди, после уже того, как мы храм покинули и вернулись к обычной своей жизни, противоположными прежним грехам, тем грехам, в которых мы покаялись, показать, что действительно перемена у нас наступило, что действительно мы грех возненавидели, что действительно мы вместо греха теперь творим противоположное ему доброе деяние. В связи с этим мне бы хотелось от всей души, дорогие братья и сестры, всем вам пожелать покаянный процесс начать, продолжить и завершить, и принести Богу ожидаемые им плоды покаяния. Зато эти плоды покаяния, они настолько любезны Богу и всему ангельскому миру, что Господь, помните в Евангелии его слова, когда кается хотя бы один человек, то все небо, все ангелы о нем ликуют более, нежели о 99 праведниках, не нуждающихся в покаянии. И еще один из вопросов, волнующий многих верующих людей, как часто нужно исповедоваться? А как часто нужно лечиться от болезни? Да как заболели, так и стараться вылечиться. Так, собственно, мы и поступаем. Иду я по дороге, вдруг споткнулся, и поранил ногу, я же не буду ждать месяц или два, когда приду к врачу и обращусь к нему за помощью медицинской. Как только какую-то рану получил человек, порезал ли руку, споткнулся или упал, расшибся, сразу старается залечить свою полученную рану. Вот точно так же и душа должна получать сразу же излечение от того удара болезненного, который грех причиняет душе. То есть, иными словами, как только мы заметили за собой грех мысленный или словом произнесенный какой-то вот скверный какой-то момент произошел в жизни нашей, или с кем-то ссора возникла. В общем, всякий раз, как только мы заметили за собой грех, тотчас же, как только осознали, что грех совершен, и стало стыдно, и мы поняли, что мы виноваты, тотчас же и совершать покаяние. Кому? Да сразу же Господу Богу. Ведь Он, как вездесущий, всегда является свидетелем всех наших деяний, поступков и слов и мыслей. И как только грех совершился, и мы его заметили за собой, сразу тотчас же и каяться. Не ждать, когда заноза, которая попала нам в руку, разрастется в гангрену. Тотчас же эту занозу вытаскивать из своего больного тела, а грех из своей больной души. Ну а завершается вот этот внутренний процесс покаянный исповедью у священника. За какой-то срок, ну скажем, за неделю или за две недели, ну в крайнем случае за месяц нашей жизни, к сожалению, может накопиться какое-то количество разных тех или иных отступлений от заповеди Божией. Один Господь безгрешен. Каждый из нас так или иначе бывает чем-то запятнан в жизни своей. И вот на протяжении определенного промежутка времени, допустим, у нас порядок, что мы такой вот установился, что мы через неделю, через две недели приходим в храм для причащения, исповеди. В течение этого промежутка времени каждый грех, который совершился, мы его тотчас же внутренним, сердечным сокрушением и молитвой обращения старались его как бы нейтрализовать, не давать ему возможности разрастаться дальше в душе. А вот уже к определенному сроку, когда мы намерились прийти в церковь для исповеди, к этому моменту постараться вот все эти случаи, какие произошли, печальные, неприятные для нас и для окружающих, ничего не упустив, зафиксировать в памяти своей, записать, если необходимо, на листочке бумаги, и на исповеди уже о них конкретно священнику сказать. И тогда уже полностью, окончательно данный грех или данные грехи, если было много, нам, Господом, будут прощены. Поэтому каждый раз, как только почувствовала наша душа, что совершила ошибку, совесть нас в этом обличила, принести Господу покаяние и завершить этот покаянный подвиг тем, что пришли на исповедь, батюшки рассказали обо всем, составили некий для себя план действий, что сделать после исповеди, чтобы принести плоды покаяния, загладить свой грех конкретными добрыми деяниями. И вот тогда у нас будет в жизни больше порядка, больше света, больше правды и добра, нежели если бы мы относились к душе своей без должного внимания. Со внимания к душе своей, говорит святитель Василий Великий, начинается духовная жизнь человека. А вместе с духовной жизнью и вот весь смысл нашего бытия начинает как-то действительно нам все ближе и ближе становиться и более понятным становиться. Мы созданы Господом для Него самого, жить в общении с Господом. А жить в общении с Богом могут только святые существа. И вот к этой к святости мы должны стремиться. А покаяние в этом отношении является лучшим средством, лучшим лекарством. Вопросы нередко задают о епитимиях. Епитимия – это своего рода, как многие воспринимают ее, некое наказание за совершенный грех. В Западной Церкви там целая система разработана у римокатоликов епитимии. За маленький грех – маленькая епитимия, за большой грех – большая епитимия, за какие-то грехи – поклоны, а за какие-то грехи – отлучения от Церкви и так далее. В нашей Православной Церкви отношение к епитимии несколько иное. Епитимия – это как бы некое лекарство для души от греха. И когда священник назначает епитимию кающемуся человеку, ее нужно воспринимать вот именно не как некую кару, от которой хочется освободиться, скорее сбросить ее с плеч, эту тяготу, это наказание, и потом жить свободно. Епитимия – это именно лекарство от греха. Свидетель Дмитрий Ростовский говорит, когда грех, как стрела, пронзит наше сердце, нашу сущность, то недостаточно лишь вырвать эту стрелу из своей раненой души. Когда мы вынимаем стрелу, это значит, когда мы каемся. Я называю свой грех, я вынул одну стрелу из своего существа. Называю другой грех на исповеди, еще одну стрелу. А я весь как ежик, утыкан этими стрелами. Грехов очень много. И называя тот или иной грех, я вынимаю одну, другую, третью стрелу. И можно бы радоваться. Аллилуйя! Все стрелы я себя вытащил. Ага, это еще не все. А раны-то остались от стрел. И нужно эти раны-то залечить. И вот лекарством для залечения раны от греха является епитимия. И они могут быть самыми разными, этими епитимиями. И в зависимости от того, насколько священник ознакомлен с жизнью человека, исповедующегося, настолько может лучше подобрать те или иные епитимии для него, его священник, его духовник. Епитимии могут быть, например, следующими. В зависимости от того, какой грех совершен. Человек жаден, отказывал в помощи нуждающимся людям. И священник им дает епитимию. А вот теперь ты должен раздать некоторую сумму денег нуждающимся людям, может, даже вот своим знакомым, кто имеет нужду материальную, или, может, первому встречному. Человек, например, кается в том, что он часто нецензурно выражается, и вот ему епитимия, теперь просто взять и изучить словарь русских слов и постараться вот новым словарным запасом как бы возместить прежний свой того достаточно убогий словарный запас, в котором половину составляли ругательства. Или человек как-то транжирил свое время, или был многоглаголевым, пустословым. И священник дает епитимию, например, несколько часов в день обет молчания. Спросят — ответь, не спрашивают — молчи, прикуси свой язык. В общем, форм епитимии бывает очень много, и все они в совокупности являются лекарствами для души человека, для души, из которой грех вырван, как стрела, но рана еще кровоточит, ее нужно залечить, и лекарством является вот как раз та епитимия, которую священник назначает кающемуся человеку. Поэтому хотелось бы посоветовать вам всегда эти епитимии принимать с благодарностью и постараться эти епитимии выполнить в полной мере. И тогда от них, от епитимии и от самого покаяния будет максимальная польза, чего да сподобит вас Господь по своей милости.